Так, начнем с вопросов.
На последнем открытом сатсанге, который прошел в конце марта, остались несколько вопросов неотвеченных Гуруджи. Слушатель под именем Юник Манпавла задает вопрос. Ом Гуруджи, расскажите о сердце духовном, что это такое, каков его состав и что это за механизм?
Следуйте за гуру и все узнаете. Важно понять, что гуру – это не рассказчик. То есть он может быть рассказчиком, он тоже такое может быть, но учение – это не передача информации. Учение – это самскара, отпечаток. То есть я могу анекдоты рассказывать, неважно, в общем. Но если самскара отпечатается у ученика, и пхава будет передана, то передача состоится, и ученик освободится. То есть информация, она на втором плане. Она где-то важна, но на втором плане. И важнее, вот если я вам буду рассказывать этимологию хридаям, хрид плюс аям, биджа-мантру саух, что она означает, центр, турия и прочие вещи. Ну, как бы вы получите интеллектуальную информацию, но она пройдет и не запечатляется, не запечатлеется в сознании, она не станет вашей самскарой и не даст пхаву. А вот я скажу по-другому, следуйте за гуру. И вот это будет сердце. Потому что принцип гуру-татвы – это и есть хридем, это и есть сердце. Принцип гуру-йоги – это и есть следовать сердцу. Это не значит следовать за внешним человеком. Ну, в общем, гуру не нужны, чтобы за ним как-то буквально ходила масса последователей с флагами. Это ведь гораздо тоньше, и смысл следовать за гуру. Принцип означает практиковать, следовать учению гуру, следовать осознанности, созерцанию. И вот тогда вы придете к гуру татве, следовать гуру парампаре, и вы придете к сердцу, к хридаям. Если можете, просто следуйте. 12 лет, выполняйте все, и вы начнете чувствовать, что такое сердце не интеллектуально, а по-настоящему изнутри, в глубине. Оно внутри вас откроется. После дикши, после прямой передачи, на сатсанге, где угодно, в процессе такого следования.
Атаман Терек спрашивает, «Гуру, как назвать моего 10-го сына? 9-го я назвал один». Подсказывает, что, наверное, Один. Наверное, это какое-то значение имеет.
А первого как назвали? Все понятно, да? Дальше пошли.
Максим Москаленко спрашивает. Гуруджи, можете что-то сказать о сахаджа-йоге?
О сахаджа-йоге в нашей традиции могу много сказать. Говорю, 25 лет уже. О сахаджа-йоге в других традициях вряд ли. Ну, о сахаджа-йоге многие говорили. Например, Шримада Джанирмала Деви по-своему, у нее свое видение. Сахаджаяна практикуется в контексте буддийской ваджаяны, в контексте индийских махасидхов. Она везде, она каждую школу тантрийскую пропитывает. Шри Рамана Махариши о ней говорит, в Адвайта Веданте есть свой взгляд. Это очень широкое понятие. Сахаджа – природа ума. Сахаджа означает стать самим собой. Но не тем, которым вы есть в карме, в эго, ограниченным, а настоящим самим собой. Шивой, самим собой Шивой. Потому что вы Шива. Брахманом, потому что вы Брахман. Кто-то может сказать, ну, я и так сам собой, сам. Ну, не совсем. Вы, конечно, сам собой и сейчас являетесь, и сейчас являетесь Шивой, и сейчас являетесь Брахманом, но вы думаете это иначе. Вы не верите в это и не осознаете в это. Кто-то может сказать, ну, я вот думаю, что я Шива, и все. Нет, к сожалению, хотелось бы так, как бы говорят, вашими бы устами да мед пить. Но если вы даже скажете, вот я думаю, что я Шива, и все, так может сказать ваш ум поверхностный, но подсознание ваше вообще так не думает. Сверхсознание не думает, оно по-другому думает. И вот сахаджаяна, сахаджа – это стать самим собой, истинным. Не кем-то другим, а самим собой. Но надо понять, что это значит самим собой. Кто же я такой в самом деле? Я – это тело или энергетическое тело, или тонкое. Потому что достаточно уму получить опыт тонкого тела, и он уже начинает приходить замешательство. Вот где я, а где другое, и кто я? Вот все это начинает сбиваться. Достаточно увидеть какого-нибудь любого духа или божество, и все. Душа плывет, потому что она не знает свою природу. Она очаровывается, привязывается, пугается, теряется. Потому что она не знает, кто она. Достаточно какой-то опыт тонкости, ясности, какой-то вселенской шакти, и все. А вот это и есть мы сами. Вот это и есть часть нас. Это часть нашей ясности, часть нашей энергии. Поэтому часто, когда учителя говорят, ученики спрашивают, вот у меня был такой-то опыт, а гуру отвечает, это часть вашей ясности. А вот этот опыт, это тоже часть вашей ясности. А вот этот, это тоже часть вашей ясности. Что тут спрашивать, что тут непонятного? Все это часть вашей ясности, а все это вы. И вот надо стать истинным самим собой. Это сахаджаяна. Сахаджаяна прямо обращается к природе ума. Она отдельно стоит. Это царская колесница, царская, царственная наука. В том смысле, что она является кульминацией, завершением всех учений, всех ритуальных практик, всех философских традиций, всех теорий. Кульминация, значит, на самой вершине, на самой горе. Дальше после сахаджаяны реализация, просветление. И когда все учения, все религии, все школы идут к вершине, все они идут к одной вершине реализации, они встречают сахаджаяну, которая там сидит, подобно царице. Сахаджаяна – это тантрическая адвайта. В каком-то смысле сахаджаяны и адвайта одно и то же. Но есть разницы некоторые. Адвайта дает воззрение и созерцание, но с энергией она просто не работает, такая традиция. Она дает основу. Сахаджаяна дает то же самое воззрение, то же самое созерцание, но учит работать с энергией. В этом ее единственное отличие. Что касается доктрины, философии, примерно одно и то же, хотя у самой нее есть свои особенные, уникальные тантрийские методы. И та, и другая, и адвайта, и сахаджаяна опираются на принцип трех главных правил. Это принцип общий для ведической традиции. Даже для вайшнавской, даже вайшнавачари, они говорят, шравана, манана, нидитхьясана. только трактуют его по-разному. Такое простое толкование означает слушать веды, слушать Упанишады, слушать писания духовного учителя, а потом после лекции обдумывать их. Так, что там сказано было, что это означает? Манана. А потом, обдумав, ну, жить в соответствии с этим. Это экзотерическое толкование. Ну, толкование на уровне вот, детей для гурукулы. Учитель объясняет понятие на санскрите, дети слушают, потом обдумывают, как-то в свою жизнь впитывают. Но сахаджаяна, как высшее учение анутара-тантры, наивысшие тантры, то, что выше всего высшего, она очень высоко, непревзойденно высоко толкует эти принципы. Шравана означает словесную передачу естественного состояния, символическую или прямую. Манана означает утвердиться в точке созерцания, не имея сомнений. И нидхьясана – непрерывно продолжать оставаться в присутствии, вплоть до полной реализации. В нашей линии сахаджаяна практикуется в контексте учения лая-йоги. И это учение тайное, и оно включает в себя праджня-янтру, шакти-янтру, нада-янтру, джоти-янтру, нидра-янтру. То есть 5 разделов учения. И главной является праджня-янтра. То есть учение о мудрости, созерцание. Праджня-янтра разделяется на подразделы. Какие это подразделы? Раздел созерцания, включающий 12 шива-санкальп, 15 шакти-санкальп, умение сосредотачиваться и медитировать. Затем раздел пространства и раздел божественной гордости. Это 3 раздела, очень важных праджня-янтры. Если вы их поймете, вы поймете сахаджаяну. Кроме этого, есть разделы, дополняющие мудрость. Раздел энергии, раздел нидра. Нидра означает все, что связано со сном, с тонким телом, включающий йогу сновидения, йогу иллюзорного тела, йогу промежуточного состояния, йогу глубокого сна. Затем нада-янтра, включающая работу со звуком, и джоти-янтра, включающий йогу со светом, высшие уровни тонкого сознания, там, где мы работаем с энергией тонкого и причинного тела. Но начинается все с 4 осознанностей, прибежища. Как бы ни была высока сахаджаяна, она стоит на 4 осознанностях, на прибежище, на понимании связи гуру-ученик и на выполнении базовых практик.
Роман Романов. Добрый вечер. Не могли бы вы почаще рассказывать о Шиве и чаще выкладывать свежие сатсанги?
Это не мне вопрос. Монах. Приезжайте сюда, в Тримурти Ашрам, почаще все будет. Дальше.
Гаутам спрашивает: Ом Гуруджи, как помочь душе умершего 4 месяца назад отца?
Если он был христианином, закажите для него христианскую службу. Если нет, вы можете читать для него раз в неделю или раз в 3 дня священные тексты перед его изображением, мысленно посвящая заслугу от чтения этих текстов его судьбе. Есть разные помощи, способы, но это самый такой доступный. Вы можете также на 9-й, 40-й, 49-й раздавать еду, одежду, держа в уме санкальпу и образ своего родственника и проговаривая, что это подношение делается для него.
Роман Романов спрашивает, считается ли грех, совершенный во сне, совершенным осознанно?
Нет, не считается. Потому что у вас нет той осознанности во сне, где вы могли бы принимать на себя ответственность. Например, даже если монах принимает обеты, то за совершенное во сне ему нет нужды раскаиваться. Потому что он там, ну, как бы был не в себе. Но очищать — это не является его ответственностью. Но очищать даже таким образом сны благоприятно. Но один нюанс. Если монах принял обеты, практиковал йогу сновидений и стал осознанным в сновидениях, и полностью осознан в сновидениях, и там осознанно их нарушает, вот за это уже надо раскаиваться. Потому что он там так же, как и здесь. Сфера ответственности распространяется только на время и место измерения, где мы осознаны.
Вика Фиджи спрашивает: «Ом пранам, драгоценный Гуруджи, я ваша ученица из Алматы и прошу ваших благословений на проведение дхарма-встреч в нашем городе. После проведения Махашиваратри возник большой интерес у тех, кто был на празднике. Милостью Махадева это было очень благостное особое событие, на которое пришло 90 человек. Посоветуйте, с чего начать, и даруйте, пожалуйста, ваше драгоценное благословение Ом пранам с огромной преданностью, любовью к вам и драгоценной санги Ом».
Ом, мои благословения. Проводите дхарма-встречи, а детали обсудите с монахами. С Трайлоки Деви, например.
Егорушкин Сергей спрашивает: «Ом пранам, Гуруджи, есть ли место кшатрийскому воззрению в жизни для пути освобождения? В мире есть силы зла, стоит ли с ними бороться?»
Путь кшатрия – это часть пути варнашрама дхармы, только в том случае, если вы отождествляете себя с какой-либо варной. Браманы, кшатрии, вайши и шудры – это четыре роли в ведическом обществе, которые примерно соответствуют жрецу или магу, воину, купцу и ремесленнику. Четыре типа людей, четыре роли. Ремесленник, купец, воин и жрец. Но все эти роли, они основаны на иллюзии, на отождествлении «я есть тело». Зачем вам отождествляться с этой иллюзией, если вы стремитесь к освобождению? Вы не кшатрий, вы не брахман, вы не шудра, вы не вайша. Вы божественная душа, которая может стать Шивой, брахманом, свободной. А когда вы достигнете свободы, в качестве игры вы можете играть в любые игры. Например, если вы захотите, вы можете даже создать иллюзорное тело и стать шудрой. Или стать кшатрием, если вам захочется, в любой точке мира. Или стать брахманом. Но сейчас, если вы стремитесь к освобождению, отвергайте старые самскары, утверждайтесь в осознавании, не развивайте их, не поддерживайте. Если вы их будете поддерживать, пытаясь совмещать с путем освобождения, это займет очень долгое время. Но опираться на них ради садханы, ради севы, тонко и аккуратно, ну, возможно. Например, если у вас есть кшатрийские самскары, значит, у вас есть бесстрашие, непривязанность, склонность к аскетичному образу жизни, сильная воля, решительность. Вы можете стать саньяси. Это же качество саньяси. Саньяси – это вира-йог, это кшатри, это духовный воин только. Вы можете стать духовным воином. Склонность к самодисциплине, жизни в коллективе, в мужских коллективах – все это кшатрийские качества. Вот это ваш шанс. Используйте его. Кшатрий, он бесстрашен, имеет сильную волю, он решителен. Он опирается на силу внутри. Он готов жить аскетичной жизнью ради достижения своей цели. Он готов идти годами к своей цели, очень упорно применяя вирья. Вирья – это усердие, упорство в достижении своей цели. Он имеет мало привязанностей, и он имеет некую внутреннюю встроенную такую гордость кшатрия. Ну, не гордыню, а скорее честь. Все эти качества – это склонности к саньясе, духовному воину. Если вы их задействуете, это вам может помочь. Таким образом, ваши кшатрийские качества могут помочь на пути освобождения. Вы можете себе подумать, я же не шудра какой-нибудь в тамасе спать. Надо встать в 6 утра и делать садхану. Я же не вайши какой-то, привязан к богатству. Зачем мне все это? Да? Я кшатрий, духовный воин. Поэтому надо читать мантру, надо делать садхану, делать тапасю, соблюдать самодисциплину. Используйте это. Если вы имеете по-настоящему кшатрийские качества, потребительская культура вас не впечатлит. Это культура торговли, культура материального блага и комфорта. Кшатрию это вообще не интересно. Что ему все это все? Значит, вам легко практиковать тапасию, аскетичный образ жизни, садхана, монашество. Это легко для кшатрия. Кшатрий может спать на полу, может на лошади скакать, в палатке жить, жить уединенно долгое время. То есть он не привязан ко всем этим человеческим условностям. Это настоящий кшатрий. Я знаю, что это такое. Легко. Это надо использовать для духовной жизни.
Вопрос от Виктории. Как совмещать рутину, работу и учение? Как прийти к знанию в такой суете?
Надо сделать, чтобы учение было больше, чем рутины. Надо буквально пропитать рутину учением. Рутина – это только установка ума. Рутины нигде нет, но она вам кажется рутиной, потому что вы попались в нее. Если вы начнете практиковать, рутина начнет отступать. Например, если вы все время созерцаете, все время читаете мантру, у вас будет всегда свежий взгляд, и рутины не будет места. Но надо постоянно практиковать, постоянно стремиться быть осознающим. И из рутины лучше выпутываться севой, служением, накоплением госслуг. Вот в севе никогда не бывает рутины. Рутина бывает в мирской жизни. А сева – это такая божественная игра, когда ты все время настраиваешься на божественную волю. Все время как бы с тобой игры разные происходят. Испытания, проверки, садхана. Никакой рутины никогда нет. Если садху чувствует рутину во время севы, значит, он не в том умонастроении. А в настоящем умонастроении никогда рутины нет вообще. Всегда интересно. Или интересно, или сопротивление, или вдохновение, или проверка, или игра. Что-то всегда, или карма. Но рутины точно никогда нет. Или борьба с желаниями. Какое-то сопротивление эго. Но это не рутина, это поле битвы садху. Надо привнести практику. Надо делать севу. У вас есть шанс служить великому. Рутина – это значит, вы не чувствуете связи с великим. Вы что-то делаете ради денег, ради быта, ради комфорта, ради поддержания стабильности в социуме. Но вы не делаете великие вещи. Вы не чувствуете сопричастности к великому. Вот это рутина. И ваше, то, что вы делаете, сжимает вас. А надо быть сопричастным великому, надо служить великому телом, речью, умом каждый день. Это сева. Сева – это служение великому. Служение великому означает, можно мыть пол даже, делать простые вещи, но во имя Бога. И тогда вы будете чувствовать, я служу великому. А рутина – это можно управлять многомиллиардной корпорацией, ради прибыли, ради денег, ради власти, ради эго. И все равно это будет рутиной, никакого вдохновения, никакой благодати. Потому что не тому идет служба, не трансцендентному. И вот сочетая севу и садхану, вы сможете изменить рутину.
Арьямани спрашивает: «Ом, вопрос к уважаемому Гурудеву. Важно ли, как мы произносим мантру Ом Намах Шивая? Гуру не заострял внимание на этом вопросе. Но я все-таки хочу спросить, может, и другим будет полезно. Мы произносим Шивая, а вроде надо Шивая. Помогите разобраться, разговориться, что мантра не отлична от самого божества. Заранее пранаму, благодарность».
Да, немножко она произносится не так, как в русском, что такое Шивая. Намащивая. Но это не так принципиально. Важно, надо произносить мантру внимательно и с преданностью. Если вы произносите мантру внимательно, с преданностью, сопровождаете ее визуализацией, дхьяном, постепенно, если вы следуете пути восьми цветов мантра-йоги, описанному в Упадиши, которую я давал, постепенно благодать будет приходить. Мантра — это звуковое тело Бога. Через мантру активируется шакти божества. О-о-о.